Терри Пратчетт. Санта Хрякус. Посвящается директору партизанского книжного магазина, личности известной в определенных кругах под кличкой Пинт, за то, что он задал мне вопрос, который задает Сьюзен в этой книге. До сих пор поражаюсь, и почему другие люди не задали этот вопрос раньше, а также очень многим ушедшим друзьям. Все где-то начинается, хотя большинство ученых-физиков с этим не согласны. Вопрос о начале всегда бередил людские умы. Вот, к примеру, задаемся вопросом мы, как водитель трактора, расчищающего снег, попадает на работу? Или откуда составители всевозможных словарей знают, что данное слово пишется именно так, а не иначе? Нас преследует непреодолимое желание найти точку в переплетающихся, крайне запутанных нитях пространства-времени, в которую можно ткнуть метафорическим пальцем и воскликнуть: «Ага! Именно здесь-то все и началось!» Кое-что началось в день, когда гильдия убийц приняла на учебу господина Чай-Чая, чей взгляд на вещи несколько отличался от взглядов других людей. Главное отличие состояло в том, что господин Чай-Чай относился к живым людям как к неодушевленным предметам.
«Мы просто пожалели его», –
заявит несколько позднее глава гильдии лорд Низ.
«Ведь еще в юном возрасте он потерял и мать, и отца. Хотя нам следовало бы разобраться, как и что именно тогда произошло».
Но куда раньше случилось еще кое-что. Люди забыли. Забыли, что многие старые сказки и предания неизменно повествуют о крови. Самые кровавые сцены были вырезаны из сказок, чтобы сделать их более приемлемыми для детей. Ну или для родителей, читающих их детям. Кстати, сами дети к кровавым сценам относятся совершенно спокойно. Тем более, если кровь проливается заслуженно. Сноска. В том смысле, что человек заслужил, чтобы его кровь пролили. Или не заслужил, но кровь его тоже пролили. Такое тоже возможно. В общем, детскую логику понять очень трудно. Конец сноски. И сказки стали совсем другими. А еще раньше в самой глубине мрачных пещер и в самой чаще дремучих лесов кто-то подумал: «Что же это за существа такие? Присмотрюсь-ка я к ним повнимательнее». И намного раньше образовался плоский мир, который начал свое путешествие по множественной вселенной на спинах четырех слонов, стоявших на панцире гигантской черепахи великого Атуина. Возможно, всякий мир чем-то сродни слепцу, попавшему в гигантскую паутину. Чем дальше мир движется, тем больше запутывается в эластичных клейких ниточках пространства-времени. Эти ниточки влияют на происходящие события, иногда не растягиваются, иногда рвутся или переплетаются, создавая новые формы и образы. А может, мы все переусложняем? Известный философ Дидактилос выразил альтернативную гипотезу следующей очень ёмкой фразой: «Да какого чёрта? События просто случаются!» Перед дверью собрались все старшие волшебники незримого университета. Дверь была закрыта, и не было никаких сомнений в том, что человек, ее закрывший, очень хотел, чтобы она таковой и оставалась. Дюжина гвоздей, вогнанных в наличники, и приколоченные крест-накрест доски недвусмысленно намекали на это. Кроме того, до нынешнего утра дверь пряталась за книжным шкафом.
«Ты что, не видел надпись?» – спросил декан. «Полагаю, ты даже ее прочел. Смею напомнить, она гласит следующее: не открывать ни при каких обстоятельствах».
«Конечно, прочел», – кивнул Чудакулли. «Иначе зачем бы мне было открывать эту дверь?»
«А действительно, зачем?»
– поинтересовался профессор современного родосложения.
чтобы узнать, почему она была закрыта.
Сноска. Данный разговор может создать вполне достаточное впечатление о человеческой цивилизации. По крайней мере, о том, чем она жила до того, как переселилась на дно морское, в резервации или обратилась в дымящиеся кучки пепла. Конец сноски. Он кивнул гному Мода, университетскому садовнику и мастеру на все руки, стоявшему у двери с ломом наперевес.
«Мода, приступай!»
Садовник отдал честь.
«Есть, сэр! На чертежах написано, что это ванная комната!»
Сказал Чудакулли, пытаясь перекрикивать треск ломаемых досок.
«Ну что страшного может быть в ванной комнате? Кроме того, я бы не отказался от отдельной ванной!» «Мне надоело мыться вместе с вами! Богиня Гиена Ги этого не одобряет! Можно подхватить всякую заразу! Еще отец меня предупреждал! Сынок, — говорил он, — там, где моется много людей, берегись грибного гномика!»
«Это что-то наподобие зубной феи?» — язвительно осведомился декан.
«Я здесь самый главный, и мне нужна личная ванная комната!»
Твердо заявил Чудакулли.
«Вопрос закрыт! Мне нужна ванная комната к Рождеству, понятно?»
Когда все началось, определить начало не так-то просто. Тем более, если речь идет об оккультных материях, у которых свои представления о ходе времени. В подобных случаях причина и следствие нередко меняются местами. Где-то на грани слышимости возник легкий звон. Как будто звенели маленькие серебряные колокольчики. Примерно в то же время, когда арк-канцлер наводил порядок в веренном ему учреждении, Сьюзен Стогелецкая, удобно устроившись в своей кровати, читала книгу при свете свечи. А снаружи крепчал мороз, покрывая окна ледяными узорами. Ей нравились такие вечера. Уложив детей спать, она могла делать, что хотела. Госпожа Гетра боялась что-либо указывать Сьюзен, хотя и платила ей зарплату. Впрочем, дело было не в деньгах. Главное, Сьюзен наконец обрела независимость и поступила на работу. Работа гувернанткой – это ведь тоже работа. Сложнее было примирить работодателей с мыслью, что на них работает настоящая герцогиня. Ведь согласно правилам госпожи Гетры, не слишком многочисленным и написанным большими кривыми буквами, представители высшего общества работать не должны. Они должны бездельничать. Сьюзен стоило больших трудов отучить госпожу Гетру при каждой их встрече приседать в реверансе. От книжки Сьюзен отвлекло странное мерцание. Пламя свечи было направлено горизонтально, будто при очень сильном ветре. Она подняла голову, шторы взвились и... Оконные ставни с треском распахнулись. Но ветра не было. По крайней мере, в этом мире. В ее воображении стали возникать образы. Красный мячик, потом она ощутила острый запах снега, а потом все исчезло, и вместо этого...
«Зубы», — под нос пробормотала Сьюзен. «Но мои зубы давно...»
Она моргнула, а когда снова открыла глаза... Окно было закрыто, как ему и полагалось. Шторы скромненько висели на своих местах. Пламя свечи невинно вздымалось вверх.
«О нет, неужели опять? Ведь прошло немало времени. Жизнь только начала налаживаться».
«Сьюзен!»
Она оглянулась и увидела у двери босую девочку в ночной рубашке. Сьюзен вздохнула.
«Да, Твилла? Я боюсь чудовища в подвале, Сьюзен. Оно хочет меня съесть!»
Закрыв книгу, Сьюзен погрозила девочке пальцем.
«А опять этот твой голосок? По-моему, мы с тобой говорили на эту тему, и не раз».
«Говорили», — согласилась девочка. «Ты сказала, что я коверкаю слова только для того, чтобы привлечь к себе внимание. И это тебя так бесит, что ты мне голову оторвать готова». Ну хорошо, что за чудовище появилось на сей раз?
Огромное и волосатое тю...
Сьюзен подняла палец.
Кто? Чудовище, восьмилапое,
быстро поправилась Твилла.
Что? Опять? Ладно.
Она встала с кровати и накинула на плечи халат.
Спокойнее, спокойнее, надо взять себя в руки. Только не при девочке.
Иногда они возвращаются. Нет, нет, вовсе не чудовища. Обитающие в подвалах чудовища ерунда. Часть ежедневной работы. Но похоже... Похоже, она снова начинает вспоминать будущее. Сьюзен покачала головой. Как далеко не убегай, от себя не убежишь. То ли дело чудовища. Раз, два и готово. Она давно научилась справляться с ними. Взяв с каминной решетки кочергу, Сьюзен в сопровождении Твиллы направилась к черной лестнице. Семейство Гетров устраивало вечеринку. Из столовой доносились приглушенные голоса. Сьюзен на цыпочках кралась мимо, как вдруг дверь, ведущая в столовую, открылась, коридор залил желтый свет и раздался чей-то голос.
«Ого! Тут какая-то девушка в ночной рубашке, да еще и с кочергой в руке!»
Повернувшись, Сьюзен увидела множество незнакомых лиц, на фоне которых выделялось озабоченное лицо госпожи Гетры.
«Сьюзен, что ты здесь делаешь?»
Сьюзен опустила взгляд на кочергу, потом снова посмотрела на женщину.
«Твилла сказала, что в подвале чудовище, госпожа Гетра»,
— честно ответила она.
«И ты решила устроить ему взбучку кочергой?»
— уточнил один из гостей. Из столовой пахнуло бренди и сигарами.
«Ага»,
– коротко кивнула Сьюзен.
«Сьюзен наша гувернантка», – пояснила госпожа Гетра, – «и я вам о ней рассказывала».
Выражения лиц резко изменились. Теперь собравшиеся в столовой люди смотрели на Сьюзен полуизумленно, полууважительно.
«А она что, правда лупит чудовичка чергой?»
– спросил кто-то.
«Честно говоря, хорошая мысль», — сказал другой гость. «Маленькой девочке показалось, что в подвале притаилось чудовище. Ты спускаешься вниз с кочергой, поднимаешь там шум, будто бы кого-то колотишь, и ребенок спит себе спокойно. Очень разумная девушка. Правильный и современный подход».
«Так все и происходит, а, Сьюзен?»
С некоторым беспокойством осведомилась госпожа Гетра.
«Да, госпожа Гетра»,
— покорно ответила Сьюзен.
«Клянусь, Ио, на это стоит полюбоваться! Не каждый день увидишь, как приятная девушка лупит чудовищко чергой!»
– воскликнул один из мужчин. Зашелестел шелк, запах сигар стал еще более нестерпимым, и гости дружной толпой выплеснулись в коридор. Вздохнув, Сьюзен обреченно направилась к подвалу, а Твилла села на лестничные ступеньки, обхватив руками коленки. Дверь открылась и закрылась. Некоторое время было тихо, а потом раздался душераздирающий вопль. Одна из дамочек тут же брякнулась в обморок, а один из мужчин выронил сигару.
«Не бойтесь», – попыталась успокоить гостей Твилла. «Все кончится хорошо. Она всегда побеждает».
Из подвала доносились звуки глухих ударов. Потом послышался особо громкий ляск, увенчавшийся чьим-то предсмертным хрипом. Наконец дверь снова распахнулась. На пороге стояла Сьюзен, сжимая в руке изогнутую под прямым углом кочергу. Раздались восторженные, но несколько неровные аплодисменты.
«Отличная работа!» – произнес один из гостей. «Очень персикологично! Особенно этот маленький штришок, согнутая кочерга! Ну, малютка, ты больше не боишься?»
«Нет»,
– ответила Твилла.
«Очень персикологично!»
Сьюзен говорит, надо не бояться, а злиться. Спасибо, Сьюзен,
произнесла госпожа Гетра, она же комок нервов.
Сэр Джеффри, господа, дамы, предлагаю всем вернуться в столовую, то есть в гостиную.
Гости устремились прочь по коридору.
Очень убедительно,
услышала Сьюзен, прежде чем закрыть дверь.
Особенно то, как она согнула кочергу.
Сьюзен решила еще немножко выждать.
«Твилла, они все ушли?» «Да, Сьюзен». «Хорошо».
Вернувшись в подвал, Сьюзен выволокла оттуда нечто большое, косматое и восьмилапое, после чего вкатила его по ступенькам, протащила по коридору и выпихнула на задний двор. С рассветом чудовище должно было испариться.
«Вот так мы и поступаем со всякими чудищами»,
– объявила она. Твилла не сводила с нее восторженных глаз.
«А теперь пора в кроватку», – сказала Сьюзен, поднимая девочку на руки. «А можно я возьму кочергу с собой?» «Конечно. Она ведь убивает только чудовищ, верно?»
– сонным голосом произнесла девочка, пока Сьюзен несла ее вверх по лестнице.
«Именно так», – сказала Сьюзен. «Причем всех видов».
Она положила девочку на кровать рядом с братом и прислонила кочергу к игрушечному буфету. Кочерга с бронзовым набалдашником была сделана из какого-то дешевого металла. Сьюзен очень хотелось бы отходить ею прежнюю гувернантку, воспитывавшую детей.
«Спи ночи. Спокойной ночи».
Она вернулась в свою маленькую спальню и, подозрительно покосившись на шторы, забралась в постель. Как было бы приятно думать, что все происшедшее в этой комнате лишь пригрезилось ей. Приятно и очень глупо. Она уже 2 года жила почти реальной жизнью в реальном мире и практически не вспоминала о будущем. Да, иногда ей кое-что снилось, а ведь сны порой бывают очень даже реальными. Сьюзен постаралась не обращать внимания на свечной воск, застывший так, будто некоторое время свеча стояла на очень сильном сквозняке. Пока Сьюзен пыталась забыться сном, лорд Низ сидел в своем кабинете и разбирал накопившиеся за день бумаги. Лорд Низ был наемным убийцей. Вернее, наемным убийцей с большой буквы. Заглавные буквы – это вам не просто так. Наемные убийцы отличаются от обычных головорезов, убивающих за мзду, полученную от джентльменов, к которым иногда обращаются другие джентльмены, которым по каким-либо причинам необходимо лишить прелестей жизни третьих джентльменов. Члены гильдии убийц считали себя образованными людьми, разбирающимися в музыке, еде и литературе. А еще они знали цену человеческой жизни, в большинстве случаев с точностью до пенни. Стены кабинета лорда Низа были отделаны дубом, а пол устлан коврами. Мебель была старой и потертой, но подобная изношенность характерна лишь для хорошей мебели, которой бережно пользуются на протяжении вот уже нескольких веков. Такую мебель можно назвать выдержанной. В камине горел огонь, рядом с ним дрыхли 2 пса, типичнейшим для больших мохнатых псов образом. Тишину нарушали только их похрапывание, треск поленья в камине да скрип пера лорда Низа, то есть все звуки только подчеркивали тишину. По крайней мере, так оно было, пока кто-то не откашлялся. Очень характерным кашлем. Так кашляют не когда хотят избавиться от застрявшей в горле хлебной крошки, но когда намереваются вежливо сообщить о присутствии рядом данного горла. Низ перестал писать, однако головы не поднял. Затем, после некоторой паузы, лорд Низ заговорил спокойным, рассудительным тоном.
«Двери заперты, на окнах решетки. Собаки как спали, так и спят. Скрипучие половицы не заскрипели, как не сработали и другие специальные приспособления, которые даже не стоит перечислять. Это значительно сужает круг возможных кандидатур. Призрак или какой-нибудь дух? Вряд ли. А боги любят появляться эффектно. Разумеется, ты можешь оказаться смертью, но он также не отличается изысканностью манер. Кроме того, я чувствую себя превосходно».
Нечто проявилось из теней и поплыло к письменному столу.
«Зубы мои в прекрасном состоянии, так что вряд ли ты можешь быть зубной феей. И что может быть лучше хорошей порции бренди на сон грядущий? Никакой песочный человек не способен конкурировать с этим верным средством. Конечно, есть еще лихо, но мы, убийцы, стараемся не будить его понапрасну».
Фигура еще приблизилась.
«Рассмотрим другие возможности»,
продолжал Низ.
Допустим, ты лилипут, однако все мышиные норки перекрыты мышеловками. Страшила? Да, они способны проходить сквозь стены, но предпочитают прятаться за дверьми или в шкафах. В общем, я сдаюсь. Понятия не имею, кто ты такой, а?
И тут лорд Низ поднял взгляд. Прямо перед столом висели серые одеяния. И, судя по всему, внутри одеяний кто-то был, но этот кто-то предпочитал оставаться невидимым. Нет, не так. У Низа возникло отчетливое ощущение, что хозяина одеяний тут в комнате вообще не было. Он находился где-то еще.
«Добрый вечер!» – промолвил глава гильдии убийц.
«Добрый вечер, лорд Низ!»
– ответили одеяния. Мозг зарегистрировал слова, но уши готовы были поклясться, что сквозь них в голову не проникало ни звука. Впрочем, человек не мог бы стать главой гильдии наемных убийц, если бы пугался по всяким пустякам. Кроме того, странный гость вовсе не был страшным. Скорее, унылым. Если бы монотонная скука решила вдруг обрести форму, она бы выбрала подобный облик.
А так ты все-таки призрак.
Наша природа не должна тебя волновать.
Возник ответ прямо в его голове.
Мы пришли, чтобы сделать заказ.
Вы хотите предать кого-то земле?
Выражаясь точнее, вычеркнуть из жизни.
Низ задумался. Ага, необычный призрак оказался на деле вполне обычным клиентом. К услугам гильдии мог прибегнуть кто угодно. Например, тот же зомби, вознамерившийся свести счеты со своими убийцами. И несколько подобных контрактов гильдия действительно выполнила. На самом деле гильдия придерживалась крайне демократичных взглядов. Не нужно было занимать особое положение в обществе, обладать каким-то выдающимся интеллектом или красотой, чтобы обратиться за помощью к наемным убийцам. Нужны были только деньги, которые, в отличие, допустим, от положения в обществе, есть у каждого нормального человека. Кроме, разумеется, бедняков. Но всем же не поможешь, правда? Вычеркнуть из жизни. Достаточно необычная формулировка.
Что ж, думаю, наши возможности...
Пожалуй, нет. Лучше будет начать с вопроса оплаты, ведь сумма варьируется в зависимости от сложности задачи.
Наша шкала гонораров...
Мы готовы заплатить 3 миллиона долларов.
Низ изумленно откинулся на спинку кресла. Названная сумма в 4 раза превосходила самый высокий гонорар, когда-либо полученный наемным убийцей. Сноска. Тогда гильдия взялась выполнить, как выражаются профессионалы, семейный подряд, плюс оставшиеся на ночь гости. Конец сноски.
Полагаю, лишние вопросы не приветствуются.
На них просто не последует ответов.
Тогда несколько уточнений. Не свидетельствует ли размер гонорара об особой сложности задания? Клиента охраняет целое войско телохранителей?
Ничего подобного. Но обычное оружие не справится с проблемой.
Низ понимающе кивнул. Ну, это как раз преодолимо. За долгие годы гильдия разработала столько необычного оружия. Справиться с проблемой? Странная манера выражаться.
И нам хотелось бы знать, на кого мы будем работать.
В этом мы не сомневаемся.
Я имею в виду, нам необходимо знать ваше имя или имена. С гарантией неразглашения, разумеется. Но мы обязаны вносить имена заказчиков в реестр.
Можешь звать нас аудиторами.
И что же вы проверяете?
Все.
Прошу прощения, однако этой информации недостаточно.
Зато 3 миллиона долларов – это вполне достаточно.
Низ намек уловил и решил больше не настаивать. Хотя нельзя сказать, что положение дел ему нравилось. И тем не менее клиент, способный заплатить 3 миллиона долларов, прав не просто всегда, а вообще всегда.
«Возможно», – усмехнулся он. Однако в связи с тем, что мы с вами работаем впервые, нам хотелось бы получить некоторую сумму авансом.
Как угодно, Золото уже находится в ваших сейфах.
Вернее, оно скоро там окажется, я правильно понял?
Нет, оно всегда там находилось. Мы знаем об этом, потому что сами его туда положили.
Некоторое время не таращился на пустые одеяния, а потом, не отводя взгляда, потянулся к переговорной трубке.
«Господин Горейм!»
Дунув в трубку несколько раз, осведомился он.
«Скажи, пожалуйста, сколько денег находится в данный момент в нашем хранилище?» «Нет, приблизительно. Допустим, с точностью до миллиона».
На какой-то миг он отвел трубку от уха и, выждав, когда на том конце провода закончится словесный поток, добавил:
«И все же будь так добр, проверь!»
После чего лорд Низ повесил трубку и скрестил руки на столе.
«Могу я предложить что-нибудь выпить?»
«Да, наверное, можете».
Облегченно вздохнув, Низ направился к шкафчику, содержавшему широкий спектр самых разнообразных напитков. Его пальцы заскользили по благородным графинам, в которых, судя по этикеткам, были налиты такие необычные субстанции, как мор, нижд, иксив и нейвтроп. Сноска. Известный факт. Некоторые слуги, скорее даже таковых большинство, очень любят прикладываться к хозяйским запасам алкоголя. Вследствие чего некоторые высокопоставленные персоны отчего-то вбили себе в голову, что можно обдурить слуг, если написать название на бутылках задом наперед. С другой стороны, каждый уважающий себя дворецкий искренне верит, что если виски разбавить йодом, то хозяин ничего не заметит. Конец сноски.
«И что вы желаете выпить?»
– спросил лорд Низ, про себя гадая, где у аудитора может находиться рот. Его рука на мгновение задержалась над самым маленьким графинчиком с короткой надписью «Дя».
«Мы не пьем».
«Но вы сами только что сказали, что я могу предложить вам что-нибудь выпить».
«Несомненно. Мы абсолютно уверены, что ты способен произвести данное действие».
Рука Низа потянулась было к графину с виски, однако в этот самый момент из переговорной трубки раздался призывной свист.
«Да, господин Горейм. Правда? В самом деле? Что ж, я и сам не раз находил между диванными подушками множество завалившихся туда монет. Нет, я вовсе не... Да, у меня была причина подозревать, что... Нет, ты здесь не при... И никто тебя ни в чем не... Нет, не знаю. Да, ступай, полежи. Хорошая мысль. Спасибо».
Он повесил трубку. Одеяния даже не шелохнулись.
«Мы должны знать, где, когда и, разумеется, кого», промолвил он после некоторой паузы. Одеяния кивнули.
«Этого места ты не найдешь ни на одной карте. Задание должно быть выполнено в течение недели. Таково наше требование. Что же касается кого?»
На письменном столе вдруг появился рисунок, и одновременно с этим в голове у лорда Низа возникли поясняющие слова.
«Назовем его Толстяком».
«Это что, шутка такая?»
«Мы никогда не шутим».
«В этом я почему-то уже не сомневаюсь»,
мрачно подумал Низ и забарабанил пальцами по столу.
«Но многие считают, что его не существует».
«Он должен существовать. Посуди сам, ты узнал его с первого взгляда. Ему даже пишут письма».
«Ну, в каком-то смысле он, конечно, существует».
«То же самое можно сказать и о всех нас. Но мы говорим о прекращении его существования».
«Найти интересующую вас персону будет не слишком-то просто».
«Его приблизительное место жительства известно многим. Попробуйте поспрашивать у людей на улицах».
«Да, конечно», – машинально кивнул Низ.
«Спрашивать у людей? Могут неправильно понять. Скорее надо спрашивать у...»
«Но как вы сами некоторое время назад заметили», – продолжил он, – «на карте этого места не найдешь. Кроме того, как можно придать земле Толстяка? Налить ему отравленного хереса?»
Будь у одеяний лицо, оно бы растянулось в улыбке.
«Ты недопонимаешь природу работы, которую вам предстоит выполнить»,
прозвучало в голове у Низа. Он едва не возмутился, услышав эти слова. «Наемные убийцы никогда не выполняют работу. Их нанимают или приглашают оказать услуги. А работа... Пусть телега работает, она деревянная».
«И что же именно я недопонимаю?»
«Мы платим, а вы находите средства и способы».
Одеяния начали исчезать.
«Как я могу с вами связаться?» —
поспешно спросил Низ.
«Мы сами с тобой свяжемся. Мы знаем, как тебя найти. Мы можем найти кого угодно».
Загадочные одеяния исчезли. В тот же самый момент дверь распахнулась, и на пороге появился крайне озадаченный господин Гореем, казначей гильдии наемных убийц.
«Прошу прощения за беспокойство, милорд, но я не мог не подняться».
Господин Гореем бросил на стол несколько громко звякнувших кругляшков.
«Вот, нате вам!»
Низ осторожно взял в руку золотой кругляш, очень похожий на монету, за исключением разве что...
«Нестоимости!» – воскликнул господин Гореем. «Ни орла, ни решки, ни знака монетного двора, ничего! И все монеты до единой такие!»
«То есть они ничего не стоят?»
Хотел было уточнить Низ, даже открыл было рот и тут же закрыл его. Как бы хотелось надеяться на это. Ведь нет золота, нет контракта. Таковы непреложные правила. Однако в данном случае пути назад не было. Наемного убийцу на золоте не проведешь.
«Обычные кругляшки», — сказал он, — «только из чистого золота».
Гореем тупо кивнул.
«Что ж», — пожал плечами Низ, — «золото, оно всегда золото».
«Тут наверняка замешана какая-нибудь магия», — воскликнул Гореем. «Волшебство! Мы не принимаем к оплате волшебное золото».
Низ подбросил кругляш над столом. Упав, странная монета издала сочный, вполне золотой звон. Волшебством тут и не пахло. Волшебное золото только выглядит как настоящее, поскольку предназначается для обмана. Оно имитирует. А этим кругляшкам не было нужды притворяться какими-то презренными человеческими деньгами. «Это чистое золото», — говорили пальцы. «Чище не бывает». Низ сидел и думал, а Гореем стоял и нервничал.
«Мы берем аванс», —
наконец промолвил глава гильдии убийц.
«А как же?»
«Спасибо за беспокойство, господин Гореем, но я принял решение», — сказал Низ, глядя в пространство. «Господин Чай-Чай еще не отбыл?»
Гореем даже отпрянул.
«Я думал, на совете постановили исключить его!» — забормотал казначей. «После того случая с...»
«Господин Чай-Чай смотрит на мир несколько отлично от других людей!» — перебил его Низ, задумчиво изучая лежащую на столе картинку.
«Ну да, с этим вряд ли поспоришь, и все же...»
«Пришли его ко мне!»
Люди в гильдию приходили самые разные. Но что здесь забыл Гореем, Низ никогда понять не мог. Трудно было даже помыслить, что он может нанести кому-либо удар в сердце, если существовала хотя бы малейшая вероятность забрызгать кровью бумажник. Тогда как господин Чай-Чай... Гильдия принимала в свои ряды молодых людей и давала им превосходное образование, обучая убивать чисто и хладнокровно за деньги и на благо общества, или, по крайней мере, той части общества, у которой были деньги. Общественнее этой самой части и представить себе сложно. Иногда, впрочем, случались исключения, на вроде господина Чай-Чая, для которого деньги абсолютно ничего не значили. Господин Чай-Чай обладал поистине блестящим интеллектом. Интеллект его блестел всеми гранями, словно осколки зеркала, зеркало разбитого вдребезги. Господин Чай-Чай играл в жизнь и в жизни других людей. Для себя Низ уже решил, окончательно и бесповоротно, что очень скоро господин Чай-Чай станет жертвой какого-нибудь несчастного случая. Подобно многим людям с не слишком-то определенными моральными ценностями, лорд Низ придерживался неких принципов, которые господин Чай-Чай с негодованием отвергал. «Убийство за деньги – очень тонкая игра. Ты выступаешь против людей, которые знают правила, или, по крайней мере, могут нанять людей, эти правила знающих. Чистое убийство рождает гордость, доставляет удовольствие. Но что за радость можно получить от грязного убийства? Рано или поздно пойдут слухи. Однако с заказами, подобными сегодняшнему, гильдия еще ни разу не сталкивалась, и тут извращенный разум Чай-Чая мог очень даже пригодиться. Ну а если ничего не выгорит, при чем здесь лорд Низ, верно?» Он снова вернулся к скопившимся на столе бумагам. «Поразительно, их гора росла чуть ли не на глазах, но учет должен быть, без этого никуда. Они все-таки наемные убийцы, а не какие-нибудь головорезы с большой дороги». Раздался стук в дверь. Низ отложил в сторонку листок, который изучал, и откинулся на спинку кресла.
«Господин Чай-Чай, ты можешь войти!» – повелительно произнес он.
«С этими юнцами нельзя расслабляться. Они всегда должны знать, кто тут круче». Однако, когда дверь открылась, на пороге показался один из слуг, осторожно несущий чайный поднос.
«А, Картер!»
– кивнул лорд Низ, мгновенно сориентировавшись в изменившейся обстановке.
«Поставь поднос на стол!»
«Конечно, сэр!»
– откликнулся Картер. Аккуратно опустив поднос, он выпрямился.
«Извините, сэр, я немедленно принесу вторую чашку».
«Что?»
«Для вашего гостя, сэр».
«Какого гостя?» «А, ты о господине Чай-Чае, но...»
Он вдруг замолчал и обернулся. На коврике перед камином сидел молодой человек и чесал брюхо одному из псов.
«Господин Чай-Чай!»
«Моя фамилия Тчай-Тчай», – промолвил юноша с легким осуждением. «Ну почему все произносят ее неправильно?»
«Но как ты...»
«Без особого труда, сэр. Хотя на последней паре футов слегка вспотел».
Коврик был испачкан сажей. Низ вспомнил, что слышал какие-то шорохи со стороны камина, однако не придал им особого значения. По дымоходу сюда было не проникнуть. Сверху каминную трубу перекрывала надежная решетка.
«В старой библиотеке есть заложенный кирпичом камин», – пояснил Чай-Чай, словно прочитав его мысли, – «у которого общий дымоход с вашим. Всего лишь легкая прогулка, сэр».
«Правда?»
«Да, сэр».
Низ кивнул. Местные дымоходы представляли собой настоящий лабиринт. Об этом всякий наемный убийца узнавал еще в самом начале своего обучения в гильдии, а потом благополучно забывал. «Да, и еще. Никогда не помешает показать своему коллеге, кто тут круче. Этому тоже учили в гильдии».
«Похоже, псам ты пришелся по душе».
«Я умею ладить с животными, сэр».
Лицо Чай-Чая было молодым, открытым и дружелюбным. По крайней мере, он постоянно улыбался. Единственное «но» – эта улыбка не совсем гармонировала со стеклянным шариком, вставленным вместо глаза после какого-то несчастного случая, что произошел с Чай-Чаем еще в детстве. В общем, эффект был тот еще. Хотя и второй глаз можно было назвать нормальным лишь с очень большой натяжкой. Лорд Низ никогда еще не видел настолько маленького и пронзительного черного зрачка. Чай-Чай словно бы смотрел на мир сквозь булавочную головку. Очнувшись от этих размышлений, лорд Низ вдруг обнаружил, что невольно отступил обратно за письменный стол. Впрочем, не он один так реагировал на Чай-Чая. Чем дальше вы находились от этого юноши, тем дольше жили.
«Умеешь? А вот у меня тут лежит твой отчет, в котором написано, что ты приколотил пса сэра Джорджа к потолку».
«Лай мешал мне работать, сэр».
«Но есть же и другие методы. К примеру, пса можно было усыпить».
«О-о-о-о!»
Лицо Чай-Чая на мгновение приобрело удрученный вид, но потом снова повеселело.
«Однако я выполнил условия контракта, сэр. В этом не может быть никаких сомнений. Как и положено по инструкции, я поднес губам сэра Джорджа зеркальце. Дыхания не было, сэр. Я все подробно изложил в своем отчете».
«Да-да, разумеется!»
На момент этой проверки голова сэра Джорджа валялась в нескольких футах от тела. Но самое страшное, Чай-Чай мог действовать вполне осмысленно. Лорд Низ поежился.
«А слуги?»
«Не мог же я допустить, чтобы они ворвались в комнату в самый неподходящий момент, сэр!»
Низ опять кивнул, почти загипнотизированный стеклянным шариком и черной булавочной головкой. Разумеется, допускать такое было нельзя, ведь член гильдии мог столкнуться с людьми, обученными теми же самыми учителями, что учили его. Однако старик дворецкий и служанка никуда и не думали врываться, они просто оказались в том же доме. На самом деле никаких законов не существовало, но в течение многих лет гильдия придерживалась определенных правил поведения, и ее члены крайне аккуратно выполняли заказы. Закрывали за собой двери, а иногда даже прибирались в комнате. Причинение вреда невинным строго осуждалось и приравнивалось чуть ли не к восстанию против моральных устоев общества. Оно считалось невоспитанностью, даже дурным тоном, хотя, конечно, никаких законов не существовало.
«Я поступил правильно, сэр!»
– с явным беспокойством спросил Чай-Чай.
«Да, но без должной элегантности».
«Спасибо, сэр! Всегда рад выслушать замечания! В следующий раз постараюсь быть более аккуратным!»
Низ тяжело вздохнул.
«Именно об этом я и хотел поговорить!»
Сказал он и взял в руку портрет так называемого толстяка.
«Есть вот этот господин! Его нужно предать земле! Твои действия!»
Любой другой человек лишь расхохотался бы в ответ. Спросил бы: «Вы шутите, сэр?» Чай-Чай, напротив, наклонился и внимательно изучил рисунок.
«Сделать это будет непросто, сэр!»
«Определенно!» – согласился Низ.
«Мне понадобится время, чтобы проработать все детали, сэр!» – продолжил Чай-Чай.
«Конечно, и...»
Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Картер с чашкой на блюдце. Он с уважением поклонился лорду Низу и бесшумно удалился.
«Я согласен, сэр», — сказал Чай-Чай.
«Что-что?»
«У меня есть план, сэр», — терпеливо пояснил Чай-Чай.
«План?»
«Да, сэр».
«Уже?»
«Да, сэр».
«О, боги!»
«Сэр, вы же знаете, учителя иногда дают студентам гипотетические задания». И мы должны представить подробные планы собственных действий.
«Да-да, это полезная тренировка для будущих...»
Низ вдруг замолчал и шокированно возрился на Чай-Чая.
«То есть ты всерьез размышлял о выполнении контракта на Санта-Хрякуса?»
Едва слышно уточнил он.
«Ломал голову, как это можно сделать? Тратил на эту ерунду время?»
«Да, еще мною разработан план по устранению песочного человека, а также смерти!»
Низ непонимающе заморгал.
«Нет, погоди, ты в самом деле?»
«Да, сэр, и собрал достаточно обширное досье на всех вышеупомянутых особ, свободное от учебы и контрактов время, разумеется!»
«Я должен быть в этом абсолютно уверен, господин Чай-Чай!» «Ты тратил время на то, чтобы составить план по убийству смерти?»
«Эта задача очень заинтересовала меня, сэр. Нечто вроде хобби».
«А, хобби, понимаю. Сам коллекционировал бабочек», —
кивнул Низ, вспоминая первый добытый экземпляр. «Ах, как блестела капелька яда на булавке! Но...»
«Честно говоря, сэр, методы используются те же, что и при выполнении обычного контракта. Изучаются места, которые жертва чаще всего посещает, подходы, технологии, и работать нужно лишь с известными, проверенными фактами. В данном случае фактов известно много».
«И ты все просчитал?»
– еще раз спросил Низ, не в силах скрыть свое потрясение.
«Давным-давно, сэр.
И когда же, позволь поинтересоваться?»
«В один из свечельников, когда не спалось».
«О, боги!»
– подумал Низ.
Оказывается, при звоне бубенцов каждый думает о своем. С ума сойти!
Правда, некоторые детали я бы перепроверил, сэр. Был бы весьма признателен вам, если бы вы обеспечили мне доступ в темную библиотеку. Однако, повторюсь, общий план уже составлен.
Тем не менее, этот господин, так сказать, кое-кто считает его бессмертным.
У любого есть слабые места, сэр.
Даже у смерти?
Разумеется, у него тем более.
Правда?
Низ снова побарабанил пальцами по столу. «Нет, это невозможно», – убеждал он себя. «Парень врет. У бедняги совсем ум за разум зашел. Впрочем, может, тут как раз это и нужно. Поистине извращенный ум. Толстяк – это вам не очередной лорд, чей особняк нужно навестить под покровом ночи. И логично предположить, что на толстяка уже пытались охотиться. Вот и ладно. Чай-чай наверняка потерпит неудачу. И, возможно, даже фатальную, если его план достаточно глуп. Может, гильдия потеряет золото, а может и нет».
«Ну хорошо», – задумчиво протянул Низ. «Пожалуй, мне вовсе не обязательно знать детали твоего плана».
«И меня это вполне устраивает, сэр».
«Как это?»
«Я и не собирался посвящать вас в свой план, сэр. Вы бы его не одобрили».
«Ты настолько уверен в своих силах? С чего бы это?»
«Я просто мыслю логически, сэр», – с некоторой укоризной в голосе ответил юноша.
«Логически?»
«Ну, смотрю на вещи несколько иначе».
День для Сьюзен начался вполне спокойно, если не считать того, что Гавейн наступил в трещину в мостовой, причем специально. Изощренный ум предыдущей гувернантки породил на свет множество чудовищ, предназначенных расправляться с непослушными подростками. Тех детишек, которые наступали на трещины в мостовой, за ближайшим углом поджидал дикий медведь. Отправляясь со своими воспитанниками на прогулку, Сьюзен всегда прихватывала с собой кочергу. Как правило, достаточно было одного удара. Чудовища, уверенные в собственной неуязвимости, никак не ожидали атаки, ведь их никто не должен был видеть.
«Гавейн!»
– откликнула Сьюзен, не спуская глаз с испуганного медведя, который, заметив ее, нерешительно попятился.
«Да?»
«Ты наступил на трещину только для того, чтобы я поколотила бедное создание, вся вина которого заключается только в том, что оно должно разорвать тебя на мелкие кусочки?»
«Я просто прыгал и...»
«Так я тебе и поверила. Если ты прыгал, то почему же через трещину не перепрыгнул?» Мальчик наградил ее широкой улыбкой. «Еще раз так сделаешь, выдерну ноги и завяжу бантиком у тебя на затылке», — спокойно предупредила Сьюзен. Мальчик кивнул и отправился спихивать Твиллу с качелей. Сьюзен облегченно вздохнула. Это открытие принадлежало лично ей. Странные угрозы не пугают детей, но заставляют их подчиняться. Главное, побольше подробностей. Предыдущая гувернантка использовала в качестве устрашения разных чудовищ и страшил. Всегда находился кто-то, готовый сожрать живьем или утащить в неизвестность плохого ребенка за то, что он заикается или как будто назло продолжает писать левой рукой. Сунул в рот палец — с проблемой справится человек руки-ножницы. Плохо кушаешь — добро пожаловать к живущему в подвале страшили. Из таких вот кирпичиков и состояло детство невинная пора. Попытки Сьюзен разубедить детей в существовании чудовищ лишь усугубили проблему. Твилла начала писаться по ночам, возможно, пытаясь изгнать таким образом ужасную когтистую тварь, которая, как считала девочка, обитает под кроватью. Сьюзен узнала о происходящем в первый же день, вернее, ночь своей работы. Твилла прибежала к ней в комнату и, плача, рассказала, что в шкафу сидит страшила. Вздохнув, новоиспеченная гувернантка отправилась в детскую, однако, обнаружив, что Твилла ничего не придумывает, Сьюзен так разозлилась, что вытащила страшилу из шкафа, огрела по башке кочергой, вывихнула ему лапу и пинками изгнала через черный ход. Дети наотрез отказывались не верить в чудовищ, поскольку точно знали, чудовища существуют. Впрочем, некоторое время спустя они не менее твердо уверовали в кочергу. Сейчас Сьюзен сидела на скамейке и читала книгу. Она каждый день отправлялась с детьми на прогулку, чтобы те могли пообщаться со сверстниками. Сьюзен была искренне уверена, взрослая жизнь – та же игровая площадка, только размерами побольше. Кроме того, звучащие в отдалении детские голоса – это ведь так приятно. Главное – выбрать правильную скамейку, чтобы не слышать, что там замышляют невинные детишки. После прогулки начинались занятия. Самым сложным было отучить детей от скучных книжек про бездомных собачек и плохих ребятишек, которые потом обязательно становились хорошими. Но с данной проблемой Сьюзен также справилась. Гавейн, к примеру, очень любил слушать о битвах генерала Тактикуса. Во-первых, в них неизменно проливались реки крови. А во-вторых, данная тема считалась неподходящей для детей и оттого была еще более захватывающей. В результате словарный запас мальчика расширялся не по дням, а по часам. К примеру, слово «свежевыпотрошенный» Гавейн уже произносил без запинки и легко использовал в непринужденной беседе. Да, и в конце концов, нужно ли учить детей быть детьми? Они и так это умеют. И Сьюзен тоже изменилась. Вскоре с легким ужасом она осознала, что ей нравится возиться с детьми. Может, это семейное? Ее волосы теперь словно сами собой укладывались на затылке в аккуратный пучок. Неужели то, чем она сейчас занимается, и есть ее призвание? Отчасти в этом были виноваты ее родители. Хотя, конечно, они не хотели, чтобы все случилось так, как случилось. По крайней мере, Сьюзен очень на это надеялась. Они просто пытались защитить ее, оградить от миров, отличных от того, в котором она обитала. Делали все возможное, чтобы не пустить в жизнь своей дочки то, что люди обычно называют сверхъестественным. Говоря иными словами, ее дедушку. Поэтому Сьюзен и стала такой, какой стала. Иногда ей казалось, что путь ее по жизни чрезмерно извилист. Но с другой стороны, это и неудивительно. Мир полон острых углов, которые постоянно приходится огибать, иначе ты в него не впишешься. А папа и мама искренне заботились о Сьюзен, любили ее, они дали ей крышу над головой и даже образование. И, кстати, хорошее образование. Лишь много позже она поняла, что это была не просто учеба, но еще и учеба. Нужно рассчитать объем конуса. Зови Сьюзен Стогелецкую. Забыл подробности какой-то военной кампании генерала Тактикуса или не можешь извлечь квадратный корень из 27,4? Сам знаешь, кто придет на помощь. Сьюзен даже могла поддерживать великосветскую беседу на 5 языках одновременно. В общем и целом образование давалось ей легко. Научиться жизни было куда сложнее. Отчасти образование сродни какой-нибудь неудобной болезни. Во-первых, человек образованный разом становится непригоден для большинства работ. А во-вторых, ты не можешь держать свою болезнь, то бишь знания, при себе. Поэтому Сьюзен и стала гувернанткой. Эта работа была одной из немногих, которая пристала девушке образованной и благородного происхождения. И свои обязанности Сьюзен выполняла добросовестно. Правда, про себя поклялась, что если когда-нибудь у нее возникнет позыв станцевать на крыше межкаминных труб, она забьет себя до смерти собственным же зонтиком. После ужина дети отправились в свои кроватки, и наступило время обязательной сказки на ночь. Книжные сказки были слишком скучными, поэтому Сьюзен, как правило, излагала собственную версию событий, что только приветствовалось.
А потом Джек срубил бобовый стебель, добавив убийство и экологический вандализм к уже упомянутым краже, обольщению несовершеннолетней и незаконному вторжению на чужую частную собственность, но избежал наказания и жил долго и счастливо, не испытывая никаких угрызений совести по поводу совершенного. Это лишь еще раз доказывает, если вы герой, вам все сойдет с рук, потому что никто не будет задавать неудобные вопросы. Ну а теперь, сказала она, закрывая книжку, пора спать.
Раньше Твилла и Гавейн всегда читали на ночь коротенькую молитву, обращенную к тому богу, которому случится оказаться поблизости. Мол, если детишки вдруг умрут во сне, пусть добрый Боже заберет их души к себе на небеса. Очевидно, предыдущая гувернантка искренне считала, что умереть во сне – это наивысшее благо, которое только может ждать ребенок. Сьюзен очень надеялась, что когда-нибудь столкнется с этой женщиной в темном переулке и…
«Сьюзен!»
– позвала Твилла откуда-то из-под одеяла.
«Да. Помнишь, на прошлой неделе мы писали письмо Санта-Хрякусу?» «Да. Так вот, в парке Рэйчел сказала, что Санта-Хрякуса не существует. На самом деле это все наши папы. И другие мальчики и девочки тоже сказали, что Санта-Хрякуса нет».
На соседней кровати зашуршали простыни. Брат Твиллы повернулся и прислушался к разговору.
«Ой-ой», – подумала Сьюзен,
– «все как с масленичной уткой». Она готовилась к подобным вопросам, но что ответить так и не придумала.
«А что, есть разница, от кого именно ты получишь подарки?» – спросила она, пытаясь давить на жадность. «Есть». «Ой-ой-ой».
Не зная, как выйти из ситуации, Сьюзен присела на кровать и похлопала по торчавшей из-под одеяла ладошки.
«Давай посмотрим на это с другой стороны», –
сказала она, сделав глубокий мысленный вдох.
«Порой люди считают, что их глупость способна облагодетельствовать окружающий мир, в то время как видят они не дальше застигнутого ураганом цыпленка и знают не больше одноногого таракана. Причем сегодня эти люди верят во всякие бабушкины рассказики, а завтра с умным видом пытаются рассуждать о реальностях физической вселенной, разбираясь в подобных вопросах примерно так же, как устрица разбирается в альпинизме. Короче говоря, да, Твилла, Санта-Хрякус существует».
Одеяло промолчало. Стало быть, Сьюзен выбрала верный тон. Главное выбрать правильный тон, а слова значения не имеют. Как выразился бы ее дед, в этом вся человеческая природа.
«Спи-ночи. Спокойной ночи», – откликнулась Сьюзен.
Это был даже не трактир. Тут просто собирались люди, чтобы выпить и обсудить с другими людьми деловые вопросы, касающиеся, как правило, передачи чужой собственности из рук в руки. Но если честно, разве вся деловая деятельность не сводится к одному этому вопросу? Так вот, пятеро деловых людей сидели за одним столом, посредине которого стояло блюдце с горящей свечкой. Еще на столе присутствовала откупоренная бутылка, которую на всякий случай поставили подальше от пламени.
«Уже начало седьмого»,
– сказал Верзила с множеством косичек на голове и бородой, в которой мог спрятаться целый козел. Судя по запаху, именно так дело и обстояло.
«Часы давным-давно пробили. Он не придет. Сваливаем от седова».
«Не дергайся. Наемные убийцы всегда опаздывают. Это их стиль».
«Да психи они! Все до одного!»
«На ихнем языке это называется эксцентричностью».
«А какая разница?»
«В количестве денег».
Оставшиеся трое деловых людей, до того хранившие молчание, многозначительно переглянулись.
«Как? Ты не говорил, что он наемный убийца?»
Нахмурившись, подал голос Сетка.
«Он ведь не говорил, что парень наемный убийца, верно, Банджо?»
Раздался звук, похожий на раскаты далекого грома. Это Банджо Белолилий откашлялся.
«Ага!»
– раздался голос с далеких вершин.
«Слыхом не слыхивали!»
Все остальные выждали, пока стихнет рокот. Даже шепот Банджа способен был порождать эхо.
«Он!»
– сказал Верзила и потыкал пальцем в стороны. Из данного жеста можно было сделать вывод, что человек, о котором шла речь, это корзинка с черствым хлебом, несколько складных табуреток, скатерть, посуда на столах, а также небольшая семья муравьев, выбравшаяся на пикник.
«Полный псих! А еще у него смешной глаз!»
«Самый обычный вставной из стекла»,
– возразил предприниматель по кличке Кошачий Глаз и сделал знак официанту, чтобы тот принес 4 пива и стакан молока.
«Кроме того, он платит по 10 тысяч долларов на рыло. Плевал я, какой у него глаз!»
«Я слышал! Этот его глаз точь-в-точь как шар у гадалки, только маленький! Если приглядеться, там даже можно увидеть что-то! Это, по-твоему, нормально? А еще говорят, он этим глазом как на тебя вылупится!»
Продолжал первый предприниматель, более известный как Персик. Хотя почему его так назвали, никто не знал. Сноска. Сам вид Персика не располагал к вопросам. За исключением разве что...
«Папа, пожалуйста, если я отдам вам все деньги, может, вы будете так любезны и не станете ломать мне вторую ногу?»
Конец сноски. Кошачий глаз тяжело вздохнул. В господине Чай-Чае было нечто странное, тут не поспоришь. Впрочем, все наемные убийцы – странные люди. А господин Чай-Чай посулил хорошие деньги. Кстати, не он один пользовался услугами информаторов и взломщиков. Среди убийц считалось нечестным прибегать к помощи со стороны. Но кто нынче честен в наше-то время? Как правило, убийцы платили с задержкой и торговались из-за каждого гроша, как будто это они оказывали вам неоценимую услугу. Однако с Чай-Чаем таких проблем никогда не возникало. Правда, минут через 5 общения с ним начинали слезиться глаза и появлялось непреодолимое желание выскоблить кожу как снаружи, так и изнутри. Но опять-таки, кто нынче идеален в наше-то время? Персик наклонился вперед.
«А знаете что?» – сказал он. «Думаю, он уже здесь. Просто изменил внешность. Замаскировался и сейчас смеется над нами. Ну, если это действительно так...»
Персик угрожающе захрустел суставами пальцев. Последний из пятерки, а именно средний Дэйв Белолилий, украдкой оглядел темный зальчик трактира. Одиноких посетителей тут хватало. Они, как правило, были облачены в черные плащи с глубокими капюшонами и сидели по углам. Очень недружелюбно сидели.
«Дурак ты, Персик», – сказал Кошачий глаз.
«Сам дурак», – огрызнулся Персик. «Эти убийцы так маскируются! Ого-го!»
«А глаз ты как замаскируешь?»
«Там, у камина! Парень с повязкой на глазу!» —
сообщил средний Дэйв, который не отличался многословностью, зато отличался наблюдательностью. Остальные разом повернулись к камину.
«Во-во! Он выжидает, пока мы расслабимся, а потом как прыгнет!» — упорствовал Персик.
«Наемные убийцы убивают только за деньги», – возразил Кошачий глаз, но уже с некоторым сомнением в голосе.
Пятеро деловых людей таращились на подозрительного незнакомца в плаще, а тот пялился своим единственным глазом на них. Если бы у сидящих за столом спросили, чем именно они зарабатывают на жизнь, то ответ был бы примерно следующим. «Да так, чем придется» или «кручусь помаленьку». «Ну, а в случае с Банджа просто...
чё?»
Согласно стандартам любого общества, эти люди были преступниками. Хотя, конечно, сами себя таковыми не считали. Более того, они были искренне уверены, что выражение «нечист на руку» относится к людям, которые никогда не моют руки. Обычно они занимались тем, что перемещали различные вещи. Иногда эти вещи находились, скажем, по другую сторону стальной двери или в чужом доме. А иногда вещами оказывались люди, слишком незначительные, чтобы вовлекать в дело гильдию наемных убийц, но тем не менее оказавшиеся в неподходящее время в неподходящем месте.
Как правило, этих самых людей перемещали в более подходящее место, например, на дно морское. Сноска. Кстати, Сетка получил свое прозвище именно за личный вклад в усовершенствование так называемого цементно-башмачного метода утилизации. Явным недостатком данного метода являлось то, что отдельные части клиента имели тенденцию рано или поздно всплывать на поверхность, что зачастую вызывало недовольство среди мирного населения. Решением проблемы стала самая обычная проволочная сетка, которая вместе с тем не мешала крабам и рыбешкам исполнять свою, не менее важную часть по утилизации отходов. Конец сноски. Никто из пятерки ни в одну из официальных гильдий Ангморпарка не входил, но недостатка в клиентах они не испытывали. Причем эти самые клиенты зачастую как раз являлись членами вышеупомянутых гильдий. Одним словом, работы хватало. Всегда находилось нечто, нуждающееся в перемещении из пункта А в пункт Б или, допустим, на самое дно пункта В.
«Ну, сейчас я его приголублю!» –
прорычал Персик. Рядом с их столиком возник официант, доставивший заказ. Банджо вдруг откашлялся. Это было явным признаком появления в его голове очередной мысли.
«Я вот никак не пойму!» –
пророкотал он.
«Неужели?»
– осведомился средний Дейв. Сноска. Нижний, преступный мир Ангморпарка, настолько разросся, что верхний, законопослушный мир, теперь больше походил на курицу, забравшуюся на страусиное яйцо и пытающуюся его высиживать. В преступном мире уже имелись большой Дейв, жирный Дейв, чокнутый Дейв, малыш Дейви и долговязый Дей. Проблема с именами была налицо. Конец сноски.
«Не, слышьте, а правда, откуда во в этой дыре вдруг взялись официанты?»
«Добрый вечер!» – поздоровался Чай-Чай, опуская поднос на стол. Все молча уставились на него. Он одарил предпринимателей дружелюбной улыбкой. Вскинув огромную ручищу, Персик гулко хлопнул по столу ладонью.
«Ах ты мелкий!»
Люди, занятые в подобном роде деятельности, очень быстро развивают в себе способность предвидеть ближайшее будущее. Средний Дейв и кошачий глаз, сидевшие рядом с Персиком, стремительно отодвинулись от своего коллеги.
«Привет!»
Вдруг выкрикнул Чай-Чай. Одновременно с этим что-то мелькнуло в воздухе, и в столе между большим и указательным пальцем Персика завибрировал кинжал. Персик с ужасом посмотрел на клинок.
«Меня зовут Чай-Чай!» – представился Чай-Чай. «А тебя как?»
Персик!»
– неуверенно ответил Персик, все еще глядя на вибрирующий кинжал.
«Интересное имя!» сказал Чай-Чай. «И почему же тебя зовут Персиком, а Персик?»
Средний Дейв закашлялся. Персик поднял взгляд на лицо Чай-Чая. Стеклянный глаз был похож на тускло светящийся серый шарик, а другой, здоровый, на крошечную точку в молочно-белом море. Персик встречался с интеллектом только в тех случаях, когда необходимо было избить или ограбить обладающих им людей. Однако инстинкт самосохранения словно приклеил его к стулу.
«Потому что я никогда не бреюсь», – выдавил он.
«При виде бритв Персик начинает нервничать», –
услужливо пояснил кошачий глаз.
«У тебя много друзей, Персик?»
– спросил Чай-Чай.
«Ну, есть парочка».
Резким движением, от которого вздрогнули все, сидевшие за столом, Чай-Чай крутнулся на месте, схватил стул, придвинул его к столу и сел. Трое из предпринимателей, схватившиеся было за кинжалы, осторожно разжали пальцы.
«А вот у меня друзей нет!»
Мягко, как будто извиняясь, произнес он.
«Наверное, не умею их заводить. С другой стороны, врагов у меня тоже нет. Ни одного. И это здорово, правда?»
Thank you.
голове Чай-Чая постоянно били молнии и взрывались фейерверки. В таком вот месте и происходили мыслительные процессы. Как раз сейчас Чай-Чай думал о бессмертии. Возможно, он был безумцем, но никак не дураком. Гильдия убийц чтила свое прошлое. В ее коридорах висели портреты и стояли бюсты знаменитых убийц, которые... Нет, немножко не так. То были портреты и бюсты знаменитых клиентов знаменитых убийц. А из скромной бронзовой таблички, пришпиленной рядом, вы могли узнать, что данный человек оставил сию юдоль слез третьего грюня в год блуждающей пиявки при помощи почтенного К.У. Добсона из дома Гадюки. Во многих старинных учебных заведениях были целые залы, посвященные лучшим выпускникам, которые обрели вечную славу, положив жизнь свою во имя монархии либо отечества. Гильдия немногим отличалась от вышеупомянутых заведений, разве что подходом. Тут увековечивали не тех, кто положил, а кого положили. Каждый член гильдии в меру своих скромных сил пытался залезть наверх, ибо это означало бессмертие. Чем именитее был клиент, тем скромнее и сдержаннее была бронзовая табличка с твоим именем. А если клиент был очень известен, твое имя вообще нигде не фигурировало. Зачем? Все и так его знали. Сидевшие за столом люди не сводили с Чай-Чая глаз. О чем думал Банджо, да и думает ли он вообще, науке это было неизвестно. Но остальные четверо предпринимателей думали примерно следующее. Самонадеянный пацан, как, впрочем, и все наемные убийцы, считает себя самым крутым, да я одной левой с ним справлюсь без проблем. Правда, всякие слухи ходят, и этот его взгляд, аж мурашки по коже.
«Ну и в чем заключается работа?»
– наконец спросил Сетка.
«Мы не работаем», – поправил его Чай-Чай. «Мы оказываем услуги, и такие услуги могут принести по 10 тысяч долларов каждому».
«Расценки гораздо выше, чем у гильдии воров», – заметил средний Дэйв.
«Мне никогда не нравилась гильдия воров», – не поворачивая головы, сообщил Чай-Чай.
«А почему?»
«Задают слишком много вопросов».
«Мы вопросов вообще не задаем», – быстро уверил его Сетка.
«Стало быть, мы идеально подходим друг к другу», – сказал Чай-Чай. «Выпейте пиво, пока не подошли остальные члены нашей маленькой труппы».
Сетка заметил, что губы среднего Дэйва уже начали формировать вопрос. «Но какие?» И быстро легнул под столом своего коллегу. Вопрос о вопросах обсуждался слишком недавно. Дверь приоткрылась, и некая фигура проникла в зал. Вернее, даже не проникла, а попыталась незаметно вписаться в обстановку. Вновь прибывший скользнул в узкую щелочку и прокрался вдоль стены, пытаясь не привлекать к себе внимания. Обстановка наотрез отказывалась вписывать в себя незваного гостя. Остановившись у стола, фигура воззрилась на предпринимателей поверх высокого поднятого воротника.
«Да это же волшебник!» – выдохнул Персик.
Фигура сделала шаг и подвинула к столу стул.
«Тихо!»
– прошипела она.
«Я инкогнито!» «Ладно, господин Гнито!» – кивнул средний Дэйв. «Ты просто кто-то в остроконечной шляпе! Это мой брат Банджо! Это Персик! Это Сет!»
Волшебник в отчаянии посмотрел на Чай-Чая.
«Я не хотел приходить!» «Вновь прибывший, господин Дерни, и в самом деле волшебник, как вы правильно догадались!» – откликнулся Чай-Чай. «Вернее, студент! Сейчас он находится в затруднительном положении, а потому согласился участвовать в нашем предприятии».
«И в насколько затруднительном положении он находится?»
уточнил средний Дейв. Волшебник отвел глаза. «Я ошибочно оценил свои шансы».
«Что? Проигрался в пух и прах?»
ухмыльнулся Сетка.
«Я все отдал», горячо возразил Дерни.
«Ну, разумеется. Вот только Хризопрас не слишком любит, когда его потом и кровью заработанные денежки на следующий же день превращаются в свинец», весело заявил Чай-Чай. «Поэтому наш друг нуждается в наличных и срочной смене климата, дабы сохранить в целости свои руки-ноги».
«Но нас не предупреждали, что тут будет замешана какая-то магия», нахмурился Персик.
«Нашей целью является башня волшебника. В некотором роде башня и почти волшебника», пояснил Чай-Чай.
«Башня почти волшебника?» переспросил средний Дейв. «У волшебников очень странное чувство юмора, когда дело касается ловушек».
«Я же сказал, владелец башни не совсем волшебник».
«Охрана есть?»
«Думаю, да, согласно легенде, но не слишком многочисленная».
Средний Дейв подозрительно прищурился.
«И в этой башне хранятся некие ценности?»
«О, да».
«А почему охраны почти нет?»
«Судя по всему, хозяин сам не понимает ценности... ценности того, чем владеет».
«Замки?» —
продолжал расспросы средний Дейв.
«По пути мы захватим еще одного человека, который поможет нам справиться с этой проблемой».
«И кого именно?»
«Господина Брауна».
Все дружно кивнули. В определенных кругах, занятых очень определенным бизнесом, а если вы не знали определения этого бизнеса, стало быть, вы не входили в определенные круги. Господин Браун был хорошо известен. Его участие сразу придавало делу некую ауру респектабельности. Это был опрятный пожилой человек, всегда носящий с собой небольшой кожаный саквояж и лично придумавший большинство инструментов, которые в этом саквояже содержались. Допустим, вам надо было проникнуть в дом или в потайную комнатку, хранящую сокровища. Так вот, без господина Брауна вам было не обойтись. Рано или поздно вы все равно за ним посылали. И вскоре он появлялся в своих неизменно начищенных башмаках и с саквояжем в руке, полным изогнутых проволочек и бутылочек со странными алхимическими растворами. Минут 10 он ничего не делал, разве что смотрел на замок, потом выбирал изогнутую проволочку среди сотен ей подобных, а примерно через час уходил, прихватив десятую долю добычи. Разумеется, к услугам господина Брауна можно было не прибегать, выбор ведь всегда есть. Может, кто-то души не чает в надежно запертых дверях и мечтает провести остаток своих дней, таращась на одну из них.
«Ну ладно, и куда мы направляемся?» — спросил Персик.
Повернувшись, Чай-Чай одарил его очередной улыбкой.
«По-моему, вопросы задает тот, кто платит, а плачу тут я».
Но Персик уже наигрался в гляделки со стеклянным глазом.
«Ну, это, я ж это, как лучше!» — промямлил он.
«Правильно проведенная разведка – залог успеха операции», – нравоучительно сказал Чай-Чай.
Потом он посмотрел на человека-гору по имени Банджо.
«А это что такое?»
«Это Банджо»,
– сообщил средний Дейв, сворачивая самокрутку.
«Ух ты! А оно что, разумное?»
Время остановилось. Все смотрели на среднего Дейва. В преступном мире Ангморпарка он был известен как разумный и терпеливый человек. Даже считался в своем роде интеллектуалом, поскольку некоторые его татуировки были написаны без ошибок. А еще он был надежным и честным. Впрочем, таков всякий хороший преступник. Единственный его недостаток заключался в том, что средний Дейв чересчур жестоко обходился с теми, кто осмеливался сказать что-либо обидное о его брате. Зато было и достоинство. Средний Дейв никогда не спешил. Его пальцы завернули табак в бумагу и поднесли самокрутку к губам.
«Да»,
— сказал он наконец. Сетка попытался разрядить ситуацию.
«Особо смышленным его не назовешь, но банджо весьма полезен. В определенных ситуациях может поднять сразу двоих за шеи».
«Ур!»
— откликнулся банджо.
«Вылитый вулкан!» —
восхитился Чай-Чай.
«Да ну!»
— спросил средний Дейв Белолилий. Сетка поспешно схватил его за руку и силой усадил обратно на стул. Чай-Чай улыбнулся.
«Я действительно надеюсь, что мы станем друзьями, господин средний Дейв. Мне бы смертельно не хотелось во всех вас разочароваться!»
Он еще раз улыбнулся, после чего повернулся к остальным.
«Ну, господа, мы пришли к соглашению!»
Все кивнули, правда, несколько нерешительно. «Этот господин Чай-Чай...» Его давным-давно следовало бы упрятать в уютную комнатку с обитыми войлоком стенами. Впрочем, 10 тысяч долларов – это 10 тысяч долларов, а может даже больше.
«А вот и ладненько», –
сказал Чай-Чай и осмотрел сверху вниз банджо.
«Тогда, думаю, приступим!»
И он ударил банджо очень сильно, прямо в зубы. Смерти нет необходимости лично присутствовать при каждом случае прекращения жизни. Посудите сами, зачем? Правительства правят народом, но президенты и премьер-министры не ходят по домам и не советуют людям, как жить. Нет, они слишком ценят собственное здоровье и поэтому издают законы. Но иногда смерть обходит свои владения с инспекцией, проверяя, правильно ли все функционирует. Или, выражаясь точнее, прекращает функционировать. В данный момент он шел темными морскими водами. Очередная впадина. Ил большими клубами поднимается из-под ног. Черные одеяния величественно плывут следом. Это было царство тишины, давления и полной, абсолютной темноты. Но даже здесь, на такой глубине, существовала жизнь. Тут обитали гигантские кальмары и странные омары, состоящие сплошь из зубов. Паукообразные существа с желудками на ногах и рыбы, вырабатывающие свет. То был тихий, кошмарненький мирок. Но жизнь живет везде, где только может. А где не может? Что ж, жизнь никуда не торопится. Нужно только время. Смерть направлялся к небольшой возвышенности. Вода вокруг нее была значительно теплее, и морские обитатели тоже изменились. Теперь они выглядели так, словно их на скорую руку сляпали из чего попало. Над возвышенностью поднимался невидимый, но легко ощутимый столб горячей воды. Где-то внизу камни нагрелись почти до белого коления, благодаря магическому полю плоского мира. К морской поверхности тянулись шпили из минералов. И в этом крошечном оазисе развились свои жизненные формы. Они не нуждались в воздухе или свете, не нуждались даже в пище, в том смысле, который вкладывают в это слово другие виды. Жизненные формы просто росли вокруг столба горячей воды и больше походили на помесь цветка и червяка. Смерть опустился на колени и пригляделся к одной из жизнеформ. Иначе ее было и не увидеть. Настолько она была мала. По какой-то причине, пусть даже в этом маленьком мирке не существовало ни глаз, ни света, существо было ярко-красным. Подобное расточительство жизни не переставало удивлять смерть. Затем он достал из-под плаща сверток из черного материала, похожий на набор каких-нибудь ювелирных инструментов. Крайне осторожно вытащил из соответствующего кармашка косу не более дюйма длиной и зажал ее между большим и указательным пальцем. Где-то наверху течение качнуло обломок скалы, и он покатился вниз, подпрыгивая и поднимая крошечные тучки ила. Обломок упал рядом с живым цветком, прокатился еще чуть-чуть и сорвал существо со скалы. Как только ярко-красный цвет поблек, смерть взмахнул миниатюрной косой. О всевидении богов говорится много и часто. Считается, будто они способны узреть падение каждой ласточки. Возможно, так оно и есть, но боги лишь смотрят, а он присутствует. Душа трубчатого червя была маленькой и незамысловатой. Греховные намерения его не занимали. Он никогда не домогался жены живущего по соседству Полипа, никогда не играл в азартные игры и не употреблял крепкие спиртные напитки. Никогда не задавался вопросами типа «Зачем я здесь?», поскольку понятия не имел ни о «здесь», ни о каком-то там «я». Тем не менее, острейшее лезвие косы что-то освободило, и это что-то ныне свободное быстро скрылось в волнах. Смерть аккуратно убрал инструмент и поднялся с колен. «Все хорошо, все функционирует нормально и...» «Нет, ненормально». Подобно опытнейшим инженерам, которые по чуть-чуть изменившемуся звуку машины способны выявить неисправный подшипник, причем намного раньше самых чувствительных приборов, смерть уловил в симфонии мира фальшивую нотку. Одна единственная нота среди миллиардов ей подобных, но она тем более была заметна, словно крошечный камешек в огромном ботинке. Его палец поднялся и начертил в морских водах некий прямоугольник. На мгновение возник синий силуэт двери. Смерть шагнул через порог и исчез. Червячки даже не заметили его ухода. Если уж на то пошло, не заметили они и его появления. Они ничего не замечали. Никогда.